остается один человек. И сегодня это будет Олег. Давайте поприветствуем его. Перед началом я хотел бы спросить, не просто ли ты, чтобы твое выступление было записано на диктофон с целью его дальнейшего выкладки на
по времени, я не знаю, можно будет немножко оставить времени на вопросы по возможности.
По возможности.
Давайте еще раз поприветствуем Олега. Олег, алкоголик?
Привет, Олег.
Нет, подожди, надо подождать пока. Вот, хотел по кругу передать медальку, чтобы зарядить. 24 часа. Моя медалька, которую я с собой ношу в кармане. Я с собой ношу 24 часа медальку. Дадим, подарим нашим новичкам. Новичку. Вот. Значит, так. Я тут недавно спикерил, по-моему. Вот, да. Вот, ну так как я живу не здесь теперь, а за бугром. Вот, поэтому каждый раз, когда я так приезжаю, я решили опять попросить поспикерить. Вот. Я понимаю, что Коле это тяжело слушать, но
потерпит. А чего вы взяли? Мне дух перехватило. Мой любимый спикер.
Вот. Думал, о чем говорить. Собирался говорить на самом деле о 10-11 шаге, но так у нас новички и так далее. Надо как минимум вступление сделать. Вот. То, что я алкоголик. Вот. Долгое время я не пил, на самом деле. У меня первый срок трезвости 13 лет. Вот. Вот. Потом мне исполнилось 13, и я забухал. Вот. Начал я пить, сразу мне, конечно, все стулья мне понравились, да, вот, ваш начальник запрещает качаться на стульях.
Он может себе это позволить.
Вот, бухал я, бухал, потом употреблял вещи, которые здесь, о которых нельзя здесь говорить. Вот, о наркотиках, в смысле. Вот, но нельзя об этом говорить, это очень нехорошо. Вот, потом я понял, что это плохо. Вот, и сознательно решил, что надо бухать, потому что никогда у меня не было никакого. Я никогда не думал, что это есть проблема с алкоголизмом. Хотя у меня мама страдала от этой болезни со всеми дурками. Павлова, ее закрывали, она не узнавала никого. Отец у меня неоднократно лечился, это я видел алкоголизм и сухой алкоголизм и так далее. Сестра мне в конце концов умерла от этой болезни в 29 лет. И все люди, вот недавно, месяц назад, еще один умер с людьми, которые я в 13 лет выпил. Вот. Вот, но и несмотря на все это, я никогда не мог подумать, что у меня какие-то проблемы с алкоголизмом. Вот. Бухал я бухал, а потом опять бухал, а потом как-то так получилось, что я попал в Америку. Вот. Ну, просто приехали тут люди, мы начали с ними общаться, они мне предложили поехать учиться в Америку. Вот. Я, конечно, алкоголик, но, как я говорю, не идиот. Вот, поэтому я согласился и уехал в Америку. И там я полтора года не пил. Вот. Такие период, потому что я учился в колледже, это было в лесу, это был христианский колледж. Вот. Там никто не пил, не курил, ну, по крайней мере, я не видел. Вот. Языка я не знал, поэтому мне так в реп-центре меня закрыли на полтора года. Вот. И это еще больше меня усугубило, что я не алкоголик. Вот. Но как только я вышел, мне дали выпить. Вот, первую же бутылку пива я сразу же каждый божий день. И это все продолжалось потом энное количество лет. пока я как бы не допился до ручки. Благо, что я был в Америке, вот, и я должен был работать, потому что как только если меня с работы увольняют, я как бы теряю свою визу, меня отправляют обратно в Киев. Если бы я был в Киеве, я бы, конечно, не смог работать. Вот, там я пытался до последнего держаться, бухая каждый день. Вот, я все-таки еще пытался работать. Вот, но, конечно, определенный момент всего этого уже организм просто не выдерживает, я просто трусит, как бы ты ни пытался это все проходить. Вот. И при этом я пытался, я к психологам ходил, в церковь ходил, все, что я мог так себе придумать, как бросить пить, мне ничего не получалось. Там, к сожалению, нету катюжанки, вот, и так далее, поэтому... Не, ну я просто... Да, съездил бы, но не было. Но все, что в Америке, все пути, которые я мог найти, бросить пить, я как бы попробовал, ничего не помогло. Вот. А уверенность, что проблема со здоровьем... каким-то образом до меня дойдет, вот, ничего не дошло. Я все продолжал пить, пить и пить, и ничего не помогало мне абсолютно. Вот. И в конце концов я пошел в анонимные алкоголики, вот, добрался до анонимных алкоголиков в Америку. Вот я сразу же почувствовал себя, что я попал к своим. Вот я как-то вот... Я не подумал, что здесь мне помогут, я просто как-то почувствовал, это мои люди. Вот, как-то вот как дома я себя почувствовал. Особенно были такие же, которые там 3 дня трезвости, 4 дня трезвости, они такие же, как я, сидели, такие все на кулаках пытаются быть трезвыми. Вот, и ничего не получается. Вот, я почувствовал, что я пришел куда надо. Почему-то мне буквально в течение недели какой-то толстый дядя повел, я вместе с ним пошел на анонимных сексоголиков. Так я не понял, что он тогда потащил. Вот. Ну, я понял, не, мне все-таки в алкоголике. Вот. А пока. Вот. И полтора года я ходил на эти анонимные алкоголики и бухал каждый день. Где-то раза 4 в неделю ходил на группы и было без толку. Попал на самом деле на группу, которая ходи на группу и не пей. И мне на самом деле это не помогало. Ходить на группу, и почему-то мне не получалось не пить. Может, какое-то получается, мне не получалось. Вот. Месяц я ходил и думал, что там все-таки принесут пиво, вот, потому что я целый день пытался уж не бухать, вот, и к вечеру мне надо хоть... Ну, я понимаю, что водку не дадут, скорее всего, на группе, вот, но хоть пиво. Вот, вот, потому что для меня было, типа, вот на группе час не пить, это было чудо. Вот, так они и не принесли пиво, до сих пор жду. Вот. Но через полтора года я просто уже все, приехали. Вот, и я попал в реп-центр, я понял уже все, ничего не будет, кино не будет, я попал в реп-центр. Вот. Попал в реп-центр, и только там, первый шаг, который там произошел в реп-центре, я осознал, что я умру алкоголической смертью, точно так же, как и моя сестра. Вот. То есть я знал, что уже ничего не поможет. То есть все, что я попробовал, ну, все, что можно было пробовать, я попробовал. Самое главное, с точки зрения Бога и церковь, это я все уже пробовал. В анонимных алкоголиках я тоже уже был. То есть это все фонарь. Вот, ничего мне не поможет. И это на самом деле был мой первый шаг. Признали, что мы бессильны перед алкоголем. Вот. Мое дно было так, что мне ничего не поможет. Уже все, приехали. Вот. И я этого не знал, что на самом деле я себе подписал смертный приговор, ну как внутри себя, то есть не было никакого. Я понимал, что я сейчас меня закроют, я что-то думал, что у меня наручниками к батарее. Оказывается, в реп-центрах наручниками к батарее не приковывают почему-то. Потому что я пытался убежать, но было так далеко, что я вечером, когда убегал, минут 40 иду, меня попускают, и я возвращался обратно в этот же реп-центр, потому что не было ни денег, ничего не было. Вот. Я понимал, что я месяц там побуду, я выйду и все равно буду бухать. Я думаю, если после месяца перерыва мне хватит здоровья на пару месяцев. И потом опять я куда-нибудь, чтобы меня закрыли. Я думал, таким макаром я еще 2 года протяну. Вот, потому что мама у меня, как бы, малеха всегда хотела с 12 этажа шугануться. Вот, покончить с собой. Поэтому я понимал, она похоронила уже мою сестру. И сейчас, если она похоронит меня из алкоголизма, то она точно с 12 этажа шуганет. Поэтому я как бы ради родителей, на самом деле, думал, я в Америке поброжу еще 2 года, пока не умру. Пусть родители хоть 2 года поживут. Вот. Но, как оказалось, это и был мой первый шаг, когда я понял, что все. Я не понял, что я алкоголик. Я просто почему-то, у меня вот отрицание полное, что я алкоголик. Вот. А вот у меня именно просто было признание бессилия перед алкоголем, что у меня нет выбора, что я все равно буду бухать. Вот. Я не понимал. То есть я себя с первой группой, я сразу себя назвал алкоголиком. Да, хоть крокодилом гены, мне как-то все равно, как себя называть. Но вот именно признание бессилия, это был очень долгий путь для меня. Вот, но как оказалось, я попал в реп-центр и увидел там другое АА. И начались на группу возить, и АА, в котором на самом деле было не просто ходи на группу и не пей, а программа анонимных алкоголиков, 12 шагов, спонсор. Вот, человек, который уже прошел, сделал эти шаги, берет меня за руку, вместе с ним я могу ему звонить 24 часа в сутки. Вот, я могу с ним общаться, и человек меня провел по этим шагам, и каким-то образом я уже больше 10 лет трезвый. Вот, попал я в это анонимное, другие анонимные алкоголики, там где есть спонсор. Кстати, сразу спонсор денег не дает, к сожалению. Вот. Может, я не того спонсора нашел, правда. Вот. Но мой не давал мне никогда денег. Да, точно, да. Тут, да. Себе мне приглашал жить. Вот. Нашел себе спонсора в Америке и протрезвел. И через какое-то время я как бы... Через 6 месяцев я приехал сюда, в Украину, и начал, на самом деле, жил здесь долго. Я не знаю, жил тут я, жил. Туда-обратно ездил в Америку. Вот. Оставался трезвым, когда еще Феникс у нас, когда на Костельной был. Было все весело и интересно. Вот. И начали все мы дружно выздоравливать, работать по программе, помогать другим и так далее, расклеивать объявления. Вот, и потихонечку моя трезвость как бы, ну, началась со спонсора, с прохождения шагов и интенсивной работы с другими алкоголиками. Вот, появилась у меня, ну, новая жизнь началась. Вот, новая, естественно, потом началась новая работа. Долгое время непонятно было, как отношения построить, потому что я явно болен очень в этом направлении. Вот, чуть не сорвался на 4 годах трезвости, это было интересно. Вот, но в конце концов, как-то потихонечку, живя в программе, потихонечку, каким-то образом я даже умудрился жениться. Вот, причем, ну, правда, с третьего захода на одной и той же барышне. 5 раз мы расставались, потом я все-таки решил, давай поженимся, но неофициально. Вот, а.
Чуть-чуть.
Да, чуть-чуть, да. Типа, знаешь, ну, типа там в церкви. Мой духовник, ну, все это здесь не получилось. Мы пришли тут в церковь, нас сказали, что вы такие грешники, вы не можете жить, ну, как бы, вы должны не жить вместе, сексом заниматься нельзя и так далее. Я говорю, так все понятно. А, вот, и получилось это все в Америке. Вот, мой спонсор был свидетелем, мой духовник нас поженил, он, да. Имеет право, так сказать. Вот, но это все было, но я сказал, официально регистрировать ничего не надо. Вот, то есть, нас пожили, но неофициально, в 2015 году. Ну да, в 15-м. Вот, потом мы приехали сюда на мой день рождения, мы типа для родителей здесь это все отпраздновали. Но это тоже все было неофициально. Вот, потому что, как говорит моя жена, мой парень сцит. Вот, это как... Это как раз про меня, вот, ну, потому что так оно и есть. Вот. А потом она что-то как-то забеременела, вот, не был при делах. Вот, и уже вот это, я на самом деле официально женился вот 18 ноября, вот, за месяц до рождения ребенка. Думаю, ну надо уже все-таки. Вот, поэтому я на ней женился 3 раза. Вот, поэтому, ну это так, просто немножко объяснить вам уровень своей больной головы. Ну да. Да. Женился в Америке, и на самом деле родилась у нас дочь. Зовут Мэри Кейт. Ну, Мэри, второе имя. В Америке у них там 2 имени есть. Кейт. У нас получилась Мэри Кейт. Счастливая и сильная. Счастливая, так как это самое главное, что люди хотят, все мы хотим этой жизни, и сильная для того, чтобы служить другим людям. Что я не мог себе понять, зачем вообще детей, вот, рожать. Вот, и общаюсь со своей психологшей, которая меня за руку помогла мне жениться. Вот. Я ей говорил, зачем вообще дети? Потому что мне сказали, зачем дети? Мне уже 42, вроде бы. Ну да, 42. Вот. И в конце концов я понял, как дети, зачем. Для того, чтобы идти и помогать другим людям. Вот это я понимаю. У нас 12 шаг, идти и помогать другим людям. Поэтому родить ребенка для того, чтобы ее вырастить, действительно в общении с Богом, чтобы она была сильной, для того, чтобы идти и помогать другим людям, в этом смысл есть. Потому что все рожают, жизнь идет, и в этом я понимаю смысл жизни. Потому что для себя я понял, что действительно смысл жизни для того, чтобы мы живем для того, чтобы отдавать. Когда я отдаю, я действительно себя полноценно чувствую. Когда я все себе гребу себе, мне становится плохо. Вот, плохо. И плохо, когда я отдаю, я действительно живу, и мне хочется жить. И это я нашел в программе нашего анонимных алкоголика, именно в 12-м шаге, и меня, конечно, пинками под зад заставили это делать. Вот. И не хотел я. А фигово идешь и едешь в реп-центр спикерить, фигово едешь в тюрьму, да, вот. А когда плохо, как бы идешь и делаешь, пытаешься помочь другому алкоголику, работаешь со спонсируемым, и почему-то тебе потом мне становилось легче и легче, и потихонечку мозги как бы перестраивались со временем. Все это происходило, и понимаешь уже, что действительно весь смысл это отдавать. Вот. Это так, краткий экскурс по тому, что я алкоголик. Вот. И периодически хочется забухать. Вот, когда в моменты стресса. Но как у нас в обещании 10-го шага написано, что отшатываешься этого как от огня. Мысль приходит. Но нет, уже не включается тяга. Раньше включалась тяга. Сейчас, если даже мысль приходит, она не сопровождается тягой. Ты понимаешь, что это решит. Раньше, когда я бухал, если мысль пришла бухать, то это уже все. Мы бухаем. Других вариантов не существует. Сейчас какие бы стрессовые ситуации ни происходили, на самом деле ты их нормально проживаешь. То есть ребенок у меня родился в 7,5 недель. Недель, говорю, месяцев. Вот. И это как бы вот такое перепуганное состояние. Нас пугали всевозможными способами, что она родится вся желтая, она родится вся слабая, что это там анемия, что это может быть там, что она может родиться мертвой и так далее. Вот. И там делали переливание крови, делали внутриутробно ребенку. Все это все не помогло. Вот это все, вот потом нас 60 часов вызывали роды, вот искусственно, и рожали. И вот, и все это время был, как бы на группу я не ходил, как бы с женой находился. Вот, и где-то дней 10 это все в больнице это все происходило, и у меня как бы я без выхода ни на группу, ни на что на свете. И пока еще это, ну, когда находишься в стрессе, как бы Бог давал благодать эмоционально это все проживать, вот, без каких-то эмоциональных стрессов. Вот. А потом уже нас выписали, ребенка на 20 дней в интенсивной терапии там оставили в больнице, вот, со всеми там трубками и так далее, с всякими переливаниями антител, крови и все такое. И мы, естественно, мне работать-то надо, то есть я хожу на работу. Вот, ну, с утра мы просыпаемся там в 6-5 утра, мы едем в больницу вот, к ребенку, потом возвращаемся на работу. С работы я бегу, мы едем обратно в больницу. Вот, естественно, я как бы 11-й шаг вроде как делаю. Иногда в середине дня надо поехать в больницу, а больница где-то час езды в один конец. Вот, ну, забрать, короче, 3 часа выпадает. Вот, и через какое-то время, через 10 дней, я понимаю, что я один раз успел выбраться на группу, вот, 11-й шаг я так, как бы, ну, пытаюсь сделать, но его, мягко говоря, тяжело происходит, то есть я не делаю, по большому счету, вот, и работа у меня, на самом деле, ну, страдает, а работать-то надо, жена у меня не работает, получается, ну, работаю только я. Вот. А Америка, она, конечно, хорошая, но ужасно дорогая. Вот. Здесь у меня как-то было кучу денег, а в Америке, знаешь, как Советский Союз, от зарплаты до зарплаты. Вот. И то, что произошло через 10 дней, я жене сказал, что уже 20 дней получается после всего этих родов и так далее. И я, мягко говоря, пришел к такому состоянию, что я просто сказал своей жене, что все, как бы мы приехали. Вот. Ребенка должны скоро выписать. Я говорю, нам нужно что-то решить. У меня трезвость должна стоять на первом месте. Не знаю, что мы будем делать, но мне надо делать с утра 11 шаг. Мне надо ходить на группы. Вот, и мне надо работать. Потому что если этого в моей жизни нету, то поверь мне, ты... Ну, она не видела никогда меня пьяным. Я познакомился. То есть она она не алкоголик, я не представляю, что это такое. Поэтому, и слава богу. Вот, но я ей сказал, что у меня трезвость должна стоять на первом месте, потому что мне так уже стало плохо. Я ей сказал, что я буду... Мне не важно, мы не будем ездить к малышке в больницу два раза в день. Вот. Будем ездить один раз в день, или когда я на самом деле смогу. Мне надо делать 11 шаг, и мне надо ходить на группы. Вот, и мне надо возможность вообще работать. Если тебя это не устраивает, малышку выписывают с больницы, манатки, в Киев, вот, к маме, к бабушке, и там разбирайтесь, как хотите. Если тебя не устраивает такая жизнь, такой муж, скажем так, то до свидания. Айда в Киев. Я вас буду приезжать навещать. Вот. Чего я это рассказываю? Рассказываю, что после 10 дней, 20, скажем так, ненахождения в программе и со стрессом, я понимал, что я стою на грани. То есть я не могу уже быть нормальным мужем, я не могу быть нормальным отцом, я бросаюсь на людей, у меня не было тяги выпить, то есть я не хотел выпить. Но я понимал, что все к этому идет. И я понимал, я уже сдаю себе полный отчет того, что она просто не понимает, что такое Олег, когда он бухает. И Олег, который духовно не находится в форме. Олег, который не ходит на группы, не помогает другим и не молится. Даже до того, как я бухал, меня очень тяжело было выносить, потому что я не то, что скотина, вот, но очень хамлю, грублю, я раздраженный просто, вот, и со мной жить очень тяжело. Но интересный момент, я, короче, себе сказал, что... Вот, жена, естественно, жена у меня хорошая, вот, поэтому, наверное, она терпеливая, понимающая. Ну, я до сих пор не понимаю, как она вообще умудрилась согласиться жениться, выйти замуж за меня. Вот, ну, пока она в этом, в тумане, будем наслаждаться жизнью. Вот, и действительно, я это сказал, и так я сделал. Мы начали ездить по один раз в больницу, я начал с утра просыпаться, независимо от того, сколько бы я не спал, мне надо проводить время в утренней молитве, медитации. Вот, я начал ходить на группы обратно где-то 4 раза в неделю, у меня такое здоровое, если я начинаю нормально чувствовать. Вот, и все как бы восстановилось, я сразу как бы встал на рельсы обратно, ну, потом малышку выписали, и начались другие истории дома. Оказывается, спать вообще такого понятия нету. Вот. Но при этом, какое бы мне было понятие, поначалу, я так понимаю. Я надеюсь, что как-то потом можно будет поспать через годик. Но при этом, независимо от того, сколько бы я не спал, я все равно ставлю будильник и достаточное время для того, чтобы мне сделать 11 шаг с утра. То есть это не делать 11 шаг, это не вариант для меня. Вот. Сплю я, не сплю я, больница, не больница, дети, не дети. Если я его не делаю, то все плохо. Вот. У меня не получается оставаться трезвым, не делая программу. При этом, естественно, если раньше я спонсировал большое количество людей, постоянно ездил куда-то, спикерил и так далее, естественно, этого всего нету. То есть жизнь поменялась. Мой спонсор всегда мне говорил, что мои духовные задания в жизни будут меняться. То есть в одно 10 лет назад я приехал в Киев, и 5 лет у меня был АА. Просто это день, то есть 8 часов работы, 8 часов АА. 7 дней в неделю. И мы пошли буром. Вот. Потом это все как поменялось, и сейчас тяжело отпускать, вот, но жизнь полностью поменялась. То есть я спонсирую людей, но это все абсолютно не на таком интенсиве, который был раньше. Вот, если я спикерю, то это получается раз в месяц. Вот, спикерить. И такое, как я своим спонсорам говорю, когда минимальное количество выздоровления. То есть 11-й, звон спонсору, там, 4 раза, от 3 до 5 раз на группу в неделю, раз в неделю отспикерить. В месяц. Ну, самое здоровое раз в неделю, на самом деле.
Самое больное.
Да, для тех, кто больные, им да, раз в неделю. Вова, да, это тебе. Вот. И сейчас как бы это поменялось, я постоянно как бы думаю, что может это плохо, может это надо что-то делать, или как бы. Но я понимаю, что у меня абсолютно другая работа. Ну, фирма та же самая, ответственность абсолютно другая, которая требует от меня в 2 раза больше отдачи, чем я это делал раньше. Вот, у меня жена, у меня ребенок, и жизнь поменялась. И на сегодняшний день я надеюсь, что через десяток лет, мягко говоря, я опять вернусь в струю вот, интенсивной такого бешеного интенсива. Потому что я скучаю за этим, если честно. Но на сегодняшний день воля Божья для меня — это жена, ребенок, работа. Но в первую очередь мое выздоровление. То есть я готов, даже после 10 лет трезвости, я все равно готов. Если жена или ребенок или работа станет у меня между мной и трезвостью, это до свидания. Вот и жене, и ребенку, и работе. Потому что это тебе так кажется. Я ж себя знаю. Вот. Может что-то поменяется, конечно. Я безумно влюблюсь в ребенка и решу, что лучше быть алкоголиком и бухать, чем быть хорошим отцом. Такая жизнь. С точки зрения 10-го шага, то, что я хотел на самом деле, 10-го и 11-го шага, о чем хотел поделиться, уже даже не помню. Но яростно хотел поговорить по поводу 10-го и 11-го шага. Сейчас я вспомню, что я там хотел. Такое что-то духовное ужас. Я, потому что мне вечно, я когда я последний раз приходил, и шаман, мне Оля попросила поспикерить. Юра, шаман, сказал, только не надо твою историю, Олег, мне уже от нее тошнит за 10 лет. Расскажи что-то духовненькое.
Вот. После собрания.
После собрания. Поэтому я ехал в метро и молился, думаю, надо что-то, что ж такое духовненькое сказать, посылал его любовь и так далее. Вот. Но явно Бог решил, что об этом говорить не надо. Потому что оно явно не идет. В следующий раз расскажу. Ну ладно, давай вопросы.
Спасибо.
Я просто как бы в это. Я так понял по всему.
всем правилам новичку и тем более в нетрезвом состоянии вопросы задавать нельзя. Но мне просто из вашей истории очень захотелось задать вопрос. Что такое алкоголь для каждого?
Хороший вопрос. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вот. Ну, это да. У кого что? У кого пиво, у кого водка?
Нет.
Нет, все, спасибо. Мы сейчас, это философский вопрос. Я не отвечу на философский вопрос.
Я просто хотел продлить дальше вопрос.
Спасибо. Нет, это уже беседа.
Говорит один человек только.
Я понял, хорошо. Беседа
где-то. После группы.
Оля, алкоголик, когда венчался, вот ты говоришь, у тебя был спонсор и духовник. В чем отличие для меня? Потому что ну, на начальном стадии выздоровления моего у меня ну, два в одном было. Mm-hmm. То есть, ну, была кочка, я как курчонок там за ним. Вот твой взгляд на вещи. Чем отличается духовник от спонсора?
А, духовник так спорт, я думаю, не, ну, я ну, вообще не знаю, что это за слово. Духовник, я так ну, понимаю, это в православии есть такое понятие.
Как
духовник, да. Я просто сам себе разграничиваю, ну не то, что разграничиваю. У меня есть человек, который духовный, вот, который, он не алкоголик. Я с ним общаюсь уже 20 лет. 18 лет я с ним общаюсь, и ну, я его считаю своим как бы духовным наставником, потому что есть чему поучиться. У человека духовно, и поэтому я его как-то. Я его называю так. И потому что я его как бы для себя принял, что он как бы для меня духовный человек, с которым я хочу быть вместе. А спонсор это спонсор в АЭ. Ну, спонсор у меня тоже духовник по определению.
Спасибо. Вот.
Спасибо.
Паша, уже Зорин, скажи, пожалуйста, какой у тебя сейчас вот 11-й, вечерний 11-й шаг?
Вечерний 11-й шаг очень плохой, хороший. Шучу. А самый обыкновенный, вот периодически у меня возникает мысль, надо больше 11-й шаг вечером, надо читать, надо там инвентаризацию, надо там, ты чё. Вот, а на самом деле, то, что я наизусть знаю просто эту часть, и я просто... Когда ложусь спать, если я просто это прогоняю, вот, все это, на это все уходит 2 минуты.
Спасибо.
Спасибо, пожалуйста.
Каждый голик. Привет. Спонсор, духовный наставник. И вот ты сказал, у тебя психолог есть. На каком этапе выздоровления он у тебя появился? Зачем? Какую роль он играет, если у тебя есть... Анонимные алкоголики, духовность, наставник, ну, зачем он? Ну, то есть, ну, роль вообще психолога, угу. Почему взял, сколько он, как часто прибегаешь, ну, то есть, вообще, эту тему, зачем?
Угу. Спасибо. Да, спасибо. Да, я очень всегда относился негативно к психологам. Спикер, большинство спикеров, которых я слушал, все описывали психолога, как люди, которые залазят тебе в карман через голову. Вот, и как бы, и я сам ходил к этим психологам, когда я в употреблении, это все было абсолютно бестолку. То есть у меня было предвзятое отношение, мне было все, вот, то есть я считал, что психологи это, ну, ну это бред сивой кобылы. Вот, нет, все нормально, все хорошо, но просто, ну, то есть они не помогают, в моей жизни не помогают. Вот, и психиатры тоже, кстати, это с детства. 4 года трезвости, просто то, что произошло, я очередной раз, я просто, надо знать меня, первый раз я влюбился, мне было 19 лет, потом у меня ушло 15 лет, я приходил в себя, после этого ни с кем не встречался, ничего на свете. Вот. И тут я в программе влюбился в девушку, или стал зависимой девушкой, и меня 2 раза скорая забирала из-за того, что я блевал неистово. Ну, то есть я думал, что я умираю, головой, хотел броситься головой вниз, головой вниз, потому что 2-й этаж, я жил на 2-м этаже, понимал, что если только головой вниз можно... Ну, просто такая была рвота. Сначала меня на неделю закрыли, думали, что это сальмонелла, но вот оказалось, это просто психосоматика была самая обыкновенная. Вот, и после этого, причем я был как раз в пике приезжал, Дэн Мейджер, в Москве мы были, я переводил, а ночью меня забрала опять скорая вот в Москве. Я там, меня прокололи, ну, чтобы меня усыпить, я не хотел.
Вот. И на утро я прибежал такой, вытер и начал переводить Дана Мейджора дальше. Вот. А никто не заметил. Вот. И после этого я сказал, это все, конечно, мое все предвзятое отношение к психологу, это все чудесно, но у меня явно проблемы. Вот. И вот мне посоветовали, та же, кстати, девушка, она говорит, я знаю одного психолога, и всех психологов, которые я знал, он, это единственная, которая действительно не психолог, это ее призвание. Вот.
Всех парней туда отправляют.
По отношению. Я, ну, я всех отправляю. Вот. И я действительно... Я действительно к ней пошел и действительно начал к ней ходить. И, ну, у меня получается, она стала, это психолог, именно четко по взаимоотношениям с противоположным полом. Я теперь называю мой спонсор по взаимоотношениям. Вот, то есть, я говорю, взял себе спонсора по отношениям. Вот, потому что свой спонсор я рассказываю, но он мужик, и он, ну, ему, он сам болен. Вот. Как Дан Мейджор говорит, что ему давать советы по поводу романсов и финансов должно быть уголовно наказуемое деяние. Вот. Поэтому и мой спонсор тоже не брался. Мой спонсор сам сказал, психолог, прекрасно. Вот ей все и рассказываю по поводу всех своих моментов. Вот. И я действительно нашел... И мой спонсор мне сказал, что найти нормального психолога, ну, один из сотни, это и так еще повезет хорошего найти. Вот. Вот, и благодаря... Я с ней общался, ну, года два. Два года я к ней ходил периодически. Вот, по поводу отношений. Она меня заставила начать жить с моей женой. Я вообще думал, это как что значит начать жить? Я что, больная начать жить человеком? Как это начать жить?
А мамка?
Вот. Вот, она говорит, просто начни жить с человеком. Я говорю, что значит начни жить с человеком? Ну, вот просто вот ты и начни жить с человеком. Я говорю, ну как?
Потом с женщиной
начнешь. И таким каким-то макаром я начал жить со своей женой. И каждую неделю пытался убежать. Вот. Ну, в буквальном смысле слова, я только жене не говорю. Ну, как это самое, я прибежал к психологу и... Вот, она со мной разговаривала, я говорю, ну да, вроде не все так плохо, вот, можно еще недельку пожить. Вот. И вот она мне полгода, и через полгода меня малеха попустила, я такой, не так, слушай, не так, уже плохо кормят, это самое, секас, все вроде неплохо. Вот. И я, когда я женился, и ребенок, я психологу позвонил и поблагодарил ее, сказал, есть, ну, я знаю, что если бы не было мой спонсор, я бы не остался трезвый. Если бы не было моего психолога, у меня бы не было жены, у меня не было бы ребенка. Вот, поэтому я до сих пор предвзято отношусь к психологам. Вот. Ну, не к этой. Ну, сейчас я как бы с ней не общаюсь иногда. Я как-то попытался с ней общаться, она мне сразу сказала, что-то ко мне... Ну, да я думал, надо, ну, что нет. Мне нравится, как бы, человек, общаться с человеком по поводу всего. Она меня выгнала, говорит, тебе нечего со мной общаться, иди отсюда, мальчик. Ну, ладно. Спасибо.
Правильно ли я понял, что не все ответы у нас есть?
У тебя все.
Это понятно, что у меня все. Я говорю, у нас в анонимных алкоголях.
Да, да. Коля, ты абсолютно прав.
Что я для тебя?
Вот, да, на все анонимные алкоголики разбирается.
Я вижу 40 минут. Вот
видишь. Да, на все ответы у нас вопросов нет в анонимной алкоголике. С алкоголем мы помогаем однозначно. И на самом деле то, что я нашел в анонимных алкоголиках, это на сегодняшний день это возможность духовно расти. Духовное общение и духовный рост. Но вся остальная жизнь по поводу работы, по поводу отношений, по поводу всего, это... То есть, как спонсор не расскажет. Если спонсор наворочен, это, конечно, классно. Он тебе и по работе разрулит, и по отношениям разрулит, и по всему разрулит. Но факт остается, мое отношение не мог мне разрулить. Вот. И вообще человек, у которого там 6 месяцев трезвости, он начинает тебя спонсировать, как можете разрулить по поводу чего-либо. Особенно по поводу работы, если у него самого еще ее нету. Вот, сейчас он тебя разрулит. Вот, однозначно ты прав.
Спасибо. Андрей, алкоголик, напоминаю о седьмой традиции, согласно которой каждая группе следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временные затруднения с финансами, пусть это вас не беспокоит. Спасибо. Рома, пожалуйста. Сейчас будет. Это же еще, еще вопросы.
А, еще вопрос?
Да.
Я думаю, уже все.
Ну, потом уже перед обедом.
Как ты вообще нашел его, если оно есть, да? Когда пришел, когда оно появилось, или было оно всегда, ну,
вот так. Да. Хобби, мне спонсор дал задание найти себе хобби. Хобби – это очень прекрасная вещь и полезная вещь. У моего спонсора есть хобби, он на рыбалку ходит, туда на мейджора, на мотоцикле он катается. И хобби это просто бомба, супер. 10 лет пытаюсь найти, не нашел.
Искать хобби.
Очень, очень хотел бы иметь хобби, но как-то, я не знаю, не судьба мне пока хобби найти.
Играй в домино.
В Америке в домино не умеют.
Ну, на самом деле, АЕ, она очень разная везде. Вот. То есть в Америке, я же говорю, в разных городах, регионах абсолютно другие, разные группы. Там, где я... Но все равно, в конце концов, это все говорят, что тебе нужна твоя домашняя группа. И домашняя группа примерно то, что у нас, как бы одна большая семья. В любой, там, где бы я ни жил какое-то время, ты ходишь на одну и ту же группу, и все становится вот именно точно так же. То есть становится одна большая семья, и у меня такие же отношения, как здесь, у меня такие же отношения и в моей американской группе. Вопрос хотел? Да.
Пожалуйста.
Юра, говори.
Привет, Юра.
Как ты понимаешь, сейчас вышел? На
сегодняшний. На сегодняшний день мне высшую силу дали анонимные алкоголики. Хотя я стал верующим в 19 лет, и в библейский колледж ходил, и все на свете. Чуть там и пастором не думал стать. Вот, ну потом как-то спился чего-то. Вот, и все это окончилось на самом деле у меня самобичеванием, самоненавистью к себе из-за всех моих грехов и так далее. А чем больше я бухал, тем интереснее становились грехи. Вот. А в анонимных алкоголиках, именно во втором шаге, вот именно так, как у нас прописано, ну, рекомендация спонсора, когда он мне сказал, опиши Бога, каким ты хочешь, чтобы он был. И вот тот Бог, которого я описал в самом начале, 10 лет назад, сейчас, может, чуть-чуть другие слова, вот, но абсолютно именно тот же самый Бог, который я написал со спонсором уже почти 10 лет назад, по поводу Бога, который нежный, любящий, который всегда со мной, который никогда на меня не орет, который никогда на меня строго не смотрит, вот, который всегда со мной, каждое утро и каждое в течение дня я к нему, я у него на ручках сижу. Вот, ну, такой, какой был 10 лет назад, и мне дало абсолютно простоту взаимоотношений с Богом, мне не надо никакой теологии знать, не надо мне читать некие религиозные книги взад и вперед. Вот, не надо мне никаких доктрин, у меня вот, ну, вот такой листик, который мне полностью описывает мои все взаимоотношения с Богом. То есть проще не придумаешь, и нежнее, и самое главное, эффективнее в моей жизни никогда не было, я даже не знаю, как можно проще, нежнее, да не качайся на стуле. Спасибо.
Спасибо.
Хотел... Да. Подожди.
Духовные книги ты сейчас прочитал за последний год.
Духовные книги? А нельзя же говорить.
Почему?
Прям.
У нас религиозные.
Духовные? Ага, то есть не религиозные. Не, на самом деле я в основном перечитываю книжки. Вот, книги, которые я читаю, перечитываю, не знаю, постоянно. Но последние, те, которые я пользуюсь последние энное количество лет. Там, три книжки, которые написал.
Название скажи просто.
Не знаю, Дали Лама. Как буддийские книги, как по. Дали Лама. Как практиковать, сострадание, что-то там, любовь и сострадание. Брат Лоренц, присутствие Бога. Ну, Библия, 12 на 12. Естественно, каждый день 12, синяя книга. Вот. Новые очки, это так, знаешь, 2-3 раза в год почитать, перечитать. Вот, новые очки. И кстати, наш вот недавно сиреневую книжку, которую мы написали, спикер ИА.
Спасибо.
Говори уже вопросы.
Скажи, пожалуйста, что ты делаешь, ну как ты работал, когда вот ты утром вот молился, так? И ты встаешь с утра, как ты Бога приглашаешь? День? Привет, Господь, я приглашаю тебя в этот день, как вообще происходит этот момент и... Как вот, ну вот, допустим, там на работу идешь, там, я тебе пошли там, ну, выходишь на улицу, пошли на улицу, пошли в метро, пошли, как вообще у тебя с ним контакт, и что ты делал, когда вот были эти такие моменты?
Подожди, медальку я тебе хотел
когда
подарить.
Когда ты молишься.
Василий,
да. Минутку, да.
Подожди. Когда ты молишься.
Ты говори, я пока не дальше.
Вот, и вот молитва, которую дал мне спонсор.
6. Это тоже тебе. Здесь информация о нас, номера телефона, куда можешь звонить, обращаться в любое время по любым вопросам.
Спасибо большое.
Обычно группы не такие.
Я помню. У меня вот с Мариной контакт есть.
Можно еще подождать пару минут буквально до завершения.
Буквально в этом. У меня просто там разрывается телефон по работе, наверное,
очень.
Спасибо большое. Я, извините, руки заняты.
Приходи, Василий, приходи.
Господи, куда я попал?
Еще не закончилось собрание.
Вот, как ты Бога вообще приглашаешь в день, потому что, ну, я немножко не знаю. Мне кажется, что он с мной всегда, вот как у тебя, ты приглашаешь, вот встал Бог, привет, там, я приглашаю тебя в день, и вот еще 11-й шаг по утрам. Допустим, настал такой момент, когда, ну, я такого не чувствую ничего. И как у тебя, было ли у тебя, что стоит в этом делать? Ну, вообще, как вот, что, нет, тупик.
Чудесно, я как раз хотел по поводу всего этого повода целый час поговорить. Но пришел новичок. Вот. Но уже ушел, так поэтому так. Сейчас
начинаю.
Продлевай. Обычно нет.
Спасибо всем за вопросы.
Давайте дай ответить человеку. Хотя бы минуту. Вот, ответ на самом деле, да, примерно час займет. Не, по определению, то, что ты, ну, по поводу... Не чувствуешь, это нормально. Я тебе после группы расскажу. Вот, но, один момент, как бы, отвечая на вопрос, я знаю, что Бог живет во мне всегда. 24 часа, ну, то есть он вообще живет в середине меня. У нас в книге постоянно, ну, в анонимных алкоголиках написано, что Бог живет в нас. Он внутри нас. То есть определение счастья, любви, все же, то есть Бог во мне. Поэтому, ну, приглашать его, я не знаю, чего приглашать. Куда, он и так уже там. Вот, привет сказать, здрасте, вот. То есть он живет во мне, поэтому я его как бы официально не приглашаю. Некоторые приглашают, ничего в этом неправильного нет. Но у меня Бог живет внутри меня, поэтому он всегда со мной. Вот. Брат Лоренц очень хорошо пишет, говорит, что чем меня успокаивает, она говорит, любое воспоминание о Боге, чуть-чуть, когда ты идешь, или просто молитва. Это, ну, то есть, я раньше думал, что если я о нем забываю, если с ним не разговариваю, это плохое ли. Вот. А на самом деле, просто если я о нем не помню целый день, но я просто шел на группу, ах, это что мне надо спикерить, и я с ним начинаю общаться, Бог такой, класс, супер, Бубочка, люблю тебя. Вот. Я как-то расслабляю, что Бог всегда со мной, и неважно, как я с ним общаюсь, когда и как, неважно, любое соприкосновение с ним, оно работает. И чувствовать его не обязательно. Но все сменилось после того, как я, первое, то, что концепт высшей силы, второе, что он всегда со мной, и он всегда нежный. Все остальное уже оттуда раскручивается.
Спасибо большое. Давайте поблагодарим еще раз Олега. К сожалению, время собрания подходит к концу. У кого есть какие объявления по группе Феникс и Содружеству в целом? Пожалуйста.